В Москве 13 часов, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. На месте катастрофы пассажирского самолета А-320 в районе Сочи найдены тела 38 погибших. В Чечне при подрыве военного автомобиля погибли трое, ранены 5 солдат-контрактников. В Багдаде проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Самолет А-320, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, разбился минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорт Адлера. На борту находились 105 пассажиров и 8 членов экипажа. По данным МИД России, 26 человек – россияне. На месте трагедии обнаружено 38 тел погибших. Обломки лайнера, упавшего в море, лежат, предположительно, на глубине до 400 метров. Заместитель главы МЧС России Евгений Серебренников сообщил.
Сейчас готовится к вылету самолет, который отправит в зону чрезвычайной ситуации группу специалистов, психологов из 10 человек и специальную глубоководную эхонавигационную аппаратуру для определения места падения основного фюзеляжа и нахождения на дне на глубине 400 метров.
Это был заместитель главы МЧС России. Катастрофа, по одной из версий, произошла из-за плохих погодных условий. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения». Представитель компании-перевозчика армянских авиалиний сообщил, что самолет находился в отличном состоянии и перед взлетом прошел необходимую предполетную подготовку.
Могу заверить, что самолет был в идеальном техническом состоянии, был допущен к полету, управлялся опытным экипажем.
Сказал представитель армянских авиалиний. 5 мая в России и Армении решением президентов двух стран объявлено днем траура. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат-контрактников, которые ехали следом на автомобиле «Урал», сообщил корреспондент «Радио Свобода». Ведутся поиски исполнителей теракта. В том же районе республики подорвался на мине капитан армейской разведки. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с Конституцией, утвержденной в октябре. Основной закон страны предусматривает формирование региональных правительств. Сунниты неоднократно выражали опасения, что это может привести к развалу страны, и они останутся без нефти, поскольку основные месторождения находятся в районах, населенных шиитами. Сегодня же в Багдаде обнаружены 14 тел со следами пыток. Власти полагают, что все погибшие – жертвы межрелигиозной вражды. Новоназначенный премьер-министр Нури Камиль Аль-Малики продолжает попытки сформировать правительство национального единства. В Турции военные, противостоящие курдским сепаратистам, заявляют о готовности в случае необходимости вторгнуться в Ирак, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкая армия проводит крупнейшую операцию на юго-востоке страны. Здесь, на границе с Ираком, сосредоточена треть вооруженных сил, 250 000 военнослужащих. Военное руководство не исключает, что в рамках противодействия сепаратистской рабочей партии Курдистана солдаты могут вторгнуться на сопредельную территорию северного Ирака. Начальник оперативного управления Генштаба генерал Бекир Кальюнджу сказал: «Мы располагаем сведениями об активизации военизированных группировок, базирующихся в Ираке. Если потребуют обстоятельства, Турция воспользуется своим правом на проведение операции на иракской территории». Группы турецкого спецназа уже пересекали границу Ирака для точечных операций. Багдад в официальной ноте протеста потребовал прекратить военные действия на своей территории. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
«Радио Свобода». Новости.
На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось потопление домов в Барнауле. К вечеру уровень воды в Оби может превысить критический более чем на полметра уровень. Уже подготовлены места для эвакуации жителей. Накануне из-за разлива реки Бия более 1000 домов были потоплены в городе Бийск. Там уровень воды превысил критический почти на 2 метра. Михаил Ходорковский госпитализирован в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения за экономические преступления. Об этом сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Наталья Терехова, не уточнив, что именно произошло с ее подзащитным. Председатель Мосгорсуда признала сегодня законным приговор Ходорковскому, а назначенное ему наказание обоснованным. Председатель суда не нашла оснований для пересмотра вердикта, отклонив таким образом кассацию защиты. Теперь адвокаты обратили жалобы в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. В Еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алона» и «Коралл» объявили голодовку. Участники акции протеста требуют выплаты долгов по зарплате. По словам рабочих, они не получали денег с августа 2005 года. Власти Сербии не выполнили условия ультиматума, предъявленного Евросоюзом, к 1 мая арестовать Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Поэтому ЕС придется прервать переговоры о сближении Сербии, считает Оли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС.
Перед нами сегодня совершенно ясные факты. Ратка Младич не в Гааге, и мы считаем, что полного сотрудничества со стороны Сербии с Гаагским трибуналом не существует. Это означает, что у нас нет никакого иного выбора. Мы должны приостановить переговоры с Сербией о соглашении об ассоциации с Евросоюзом.
Заявил Оли Рен на той же пресс-конференции в Брюсселе, заместитель премьер-министра Сербии Миралю Плаву сказал.
Мы очень близки к завершению переговоров. К сожалению, существуют политические условия о полном сотрудничестве с Гаагским трибуналом. Если Младич не будет арестован в ближайшие 24 часа, будет отменен не только следующий раунд переговоров, но и все последующие.
Заявил заместитель сербского премьера. В Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. По сообщению представителя Китая, в документе Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако в нем не содержится призыва к введению санкций против Тегерана. Напомним главные новости. На месте катастрофы пассажирского самолета А-320 в районе Сочи найдены тела 38 погибших. В Чечне при подрыве военного автомобиля погибли трое, ранены 5 солдат-контрактников. В Багдаде проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о роли физико-математических интернатов в советском и российском физико-математическом образовании. И вообще мы рассчитываем поговорить и шире по этой теме. В студии «Радио Свобода» кандидат физико-математических наук, научный сотрудник вычислительного центра Российской академии наук, директор физико-математической школы-интерната имени Колмогорова с 1987 по 1993 год Дмитрий Абраров и кандидат физико-математических наук, доцент МГУ, преподаватель Колмогоровского интерната Валерий Вавилов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20, везде абонент «Радио Свобода». Начнем программу с короткого интервью, которое я взял у выпускника Колмогоровского интерната 1987 года Александра Ильичевского. Что для вас значило попасть в ФМШ-18 имени Колмогорова?
Нельзя сказать, что это было попадание из тьмы в свет, вот, но очень близко к тому. Потому что было чрезвычайно радостно узнать, что кроме тебя, который очень сильно интересуется физикой и математикой, существуют еще и другие ребята, которые интересуются именно теми самыми вещами. Представьте себе, что когда находите единомышленников, это совершенно замечательное вообще явление.
Это интернат. Насколько легко было учиться в интернате?
Ну, безусловно, это было достаточно сложно перейти из семьи в общежитие, это было прежде всего, но это легко компенсировалось именно возможностью заниматься физикой и математикой круглые сутки. Это было прекрасно, потому что на самом деле у нас был очень длинный учебный день. Мы учились по 7 уроков. И сразу же после урока, после короткого отдыха, мы занимались, собственно говоря, наукой. Это были подготовка к олимпиадам, к физическим боям. Это было совместное решение задач. И это была довольно-таки кипучая жизнь. А, я еще вспоминаю, что у нас были математические практикумы, которые тоже решались довольно серьезными совместными усилиями.
А что такое коллективное решение задач? Что это такое?
Это на самом деле одно из удивительных вообще явлений, которое можно было наблюдать, потому что когда у нас были довольно-таки сложные домашние задания, и когда к концу дня выяснялось, что никто из нашего класса из предложенных нашими учителями задачи эти задачи не решил.
Такое было?
Да, разумеется, это было сплошь и рядом. Тогда, собственно, организовывалась группа из 4-5 человек, которые отправлялись в актовый зал, и, собственно, совместными усилиями. Это было чудо, на самом деле. Это вот когда, собственно, крепкий орешек раскалывался при помощи, собственно говоря, 4 людей. Это было, на самом деле, довольно-таки упоительное занятие. Ну и, разумеется, у нас были совершенно замечательные учителя. Я вспоминаю Владимира Натановича Дубровского, я вспоминаю Андреева, я вспоминаю Тамару Георгиевну Семенову, я вспоминаю Дмитрия Абрарова, которому я однажды сдавал экзамен, и мне не удалось его убедить в том, что я решил данную мне задачу. Например, Владимир Натанович Дубровский, он отличался тем, что он свои педагогические усилия сводил к минимуму. Он всю свою педагогику помещал в демонстрацию красоты геометрии, которой, собственно, мы занимались у него на уроках. То есть мы решали, я мог бы сказать, не столько сложные задачи, сколько красивые. Что касается оценок, он вообще говорил о том, что ему не нравится, когда он выставляет оценки, и предлагал за решенную задачку просто-напросто выдавать конфету.
Александр, скажите, пожалуйста, а что такое вот интернат в целом? Нужны такие интернаты? Вот как вы считаете, как выпускник, как человек, который может видеть ваших однокашников, одноклассников?
Я считаю, что интернаты, безусловно, нужны, потому что это великолепная питательная среда. В интернате, безусловно, при всей доброжелательности со стороны учителей существует соревновательная система, когда, собственно, один пытается подтянуться, другой пытается оторваться и прочее, прочее, прочее. Ну и вообще, собственно говоря, когда человек попадает в среду, где люди занимаются неприкладными вещами, то это совершенно замечательно, потому что, на мой взгляд, это является просто-напросто залогом хорошей фундаментальной науки. Сейчас, на мой взгляд, детям объясняют, что ты должен закончить тот вуз, после которого ты будешь получать хорошие деньги. Нас воспитывали в том плане, что нужно различать в науке красоту, а не прикладную составляющую. Ну что, я хочу просто-напросто, воспользовавшись возможностью, передать огромнейший привет своим учителям, и Дубровскому, и Тамаре Георгиевне Семеновой, моей классной руководительнице. Большое вам спасибо и поклон.
Спасибо. Это Александр Ильичевский, выпускник ФМШ-18. Ну, у меня вопрос Дмитрию Абрарову. Скажите, пожалуйста, ну, вы были директором этого интерната. Вот, ну, такой, может быть, вопрос такой, на который ответ уже известен. Все-таки зачем нужны такие интернаты, если есть физмат-школы?
Ну, знаете, я начну, наверное, с неожиданной, с общей позиции, которая вот у меня есть. Я считаю, что сейчас вот общество находится на таком уровне развития, что система вызовов этого общества, ну, в частности, техногенный фактор, таковы, что необходимо для того, чтобы управлять этим образом, этим обществом рационально и так, чтобы управление было оптимальным, с позитивным результатом, извините за такие высокие слова, вот, нужны люди, которые имеют соответствующее образование. Это образование тяжело дается, как вот только что сказал Александр, мой выпускник. Очень приятно было его слышать. Вот. Но, тем не менее, эти затраты должны быть обществом востребованы, чтобы отвечать на все эти вызовы. Вот. Поэтому мне хочется, чтобы в итоге вот эти интернаты, отвечая на вопрос, зачем они нужны, выдали все-таки на поверхность те кадры, которые используются не только с точки зрения научно-технического прогресса, вот, но и с точки зрения, как раньше говорили, эффективности управления народно-хозяйственным комплексом. Вот.
Ну, просто умных людей, да?
Да. Вот хорошо бы, чтобы будущий президент был, например, выпускником одного из таких интернатов.
Хорошо. Вопрос Валерию Васильевичу Вавилову. Вот вы много лет проработали. Сколько вы лет проработали в интернате?
Больше 35, я пришел в школу в 69-м году.
То есть вы почти с основания, в 63-м был организован, да?
В 63-м.
Да, вот скажите, пожалуйста, вот вы участвовали не только там в России, да, в организации подобных, да, учреждений, но даже и за границей. Вот что здесь, на ваш взгляд, что главное в этом, что вот именно интернатская система и подготовки, есть какая-то специфика?
Ну, безусловно, есть. Если говорить о самой идее таких школ, то эта идея сейчас подхвачена многими странами, и бывшими нашими республиками, и за рубежом. В частности, в Южной Корее совсем молодая школа, в Казахстане 2 школы.
Школы-интернаты, да?
Школы-интернаты. В Португалии для ибероамериканских стран уже более 5 лет существует такая школа. В России открываются новые школы подобного типа.
А где в России?
Уральск, Екатеринбург. И старые как бы школы, это ли Санкт-Петербург, Новосибирск, ну, Москва.
А вы считаете, что достаточно таких школ по стране? Вот?
Ну, я бы считал, что для России таких школ очень мало.
Маловато, да?
Это, конечно, хорошая школа. Это уникальные школы все, школы-интернаты. Но их содержание требует средств, требует хороших преподавательских кадров. И это дорогое удовольствие, включая даже набор учащихся в школу, это очень дорогое удовольствие. То есть,
почему дорогой набор? Да, что, ребят должны им платить за проезд надо или что?
Нет, ребятам-то не надо ничего платить. К ним ездят представители Московского университета, школы прямо на места.
Принимают
экзамены. И сейчас у нас конкурс в нашу школу, в нашу конкретную, где-то, я точно не знаю, но где-то 12-15 человек на место сейчас. В этом году.
Но понимаете, вот мы перед эфиром с вами говорили, у вашей, вот у Калмогоровского этого интерната, у него ведь особый статус, да? Вы ведь не являетесь, вы являетесь вообще подразделением Московского государственного университета, да?
Ну, об этом лучше вот Дмитрию Леонардовичу Абрарову говорить, потому что он стоял у истоков этого постановления. Но это правда. Это, ну, ей нужно четко понимать, что это самостоятельное структурное подразделение Московского университета. И это статус. Более того, каждый учащийся нашей школы имеет удостоверение, красное, такое же, как у профессора Московского университета. На нем написано «Учащийся Московского университета» со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. А статус школы подчеркнут тем, что наиболее талантливые наши ребята после окончания школы и имея рекомендацию ученого совета школы, такого подразделения в массовой школе, конечно, нет, ученого совета школы, без конкурсных экзаменов, ректора Московского университета просто зачисляются на соответствующий вуз, факультет по профилю. Такие профили — это химический, биологический, физический, механико-математический, факультет вычислительной математики и кибернетики. И это статус, который мы потерять никак не желаем, и гордимся этим статусом, и очень рады тому, что мы находимся именно в структуре Московского университета.
Понятно. Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы говорим о роли физико-математических интернатов в советском и российском физико-математическом образовании. В студии Радио Свобода кандидат физико-математических наук, научный сотрудник вычислительного центра Российской академии наук, директор интерната с 87 по 1993 год Дмитрий Абраров и кандидат физико-математических наук, доцент МГУ, преподаватель интерната Валерий Вавилов. Ну, мы имеем в виду ФМШ-18. Он и сейчас так называется, да?
Нет, он сейчас называется специализированный учебно-научный центр Московского университета. А в структуре этого центра, СУМФ, в структуре центра есть школа имени Калмогорова. В прошлом школа-интернат физико-математического профиля номер 18 МОСГОРАНО.
Понятно, да, но тут это произнести, даже записать невозможно. Вопрос Дмитрия Абрарова. Расскажите, пожалуйста, вот о том, вот как школа приобрела такой статус, и, в общем, зачем это нужно? Почему все-таки так произошло?
Ну, если коротко, об истории с самого начала. Школа была создана в первозданном виде в 1963 году. В целом, по инициативе Сибирского отделения Академии наук, но, конечно, при активном участии других, в том числе московских ученых, академиков Колмогорова, Петровского.
Там Лаврентьев, да, тогда?
Да, такую активность особую проявлял академик Лаврентьев, президент Сибирского отделения Академии наук в то время. Вот, например, есть такая легенда, что постановление Совета министров, на основании которого были организованы вот 4 интерната в Москве, в Новосибирске, в Ленинграде и в Киеве, было одобрено в самолете Леонидом Ильичем Брежневым, который сказал «Угу», когда ему поднесли вот проект этого постановления. И в итоге оно было подписано министром обороны Устиновым. Вот. И в целом можно так кратко сказать, что корни восходят к тому, что нужно было готовить кадры для военно-промышленного комплекса. Вот. И второй этап истории, соответственно, тоже, в общем, корнями ушел в военно-промышленный комплекс, потому что распоряжение по подготовке нового постановления об организации вот этого «Солнца», о котором было сказано, как раз тоже исходил от военно-промышленной комиссии.
Вот. Советского Союза.
Еще Советского Союза. И Николай Иванович Рыжков подписал это постановление. Ну, просто еще вот так кратко могу заметить, что помогали на этапах люди вот с такими фамилиями, как хотите к этому относитесь, но это вот Легачев, а также вот Лукьянов Анатолий Иванович. Вот они содействовали тому, чтобы это постановление вышло.
Да, и это какой год? 87-й, да?
Постановление вышло в 89-м году. 89-м. Вот, к сожалению, примерно в это же время Андрей Николаевич Колмогоров умер, и мы не успели воспользоваться его активностью для того, чтобы развивать при его участии дальше эту систему. Но, тем не менее, были организованы, что очень важно, кафедры профессорско-преподавательского состава. Статус учителей поменялся на статус преподавателей университета, доцентов и профессоров университета. Ну и сами понимаете, что это придало совершенно новые качества как и статусу, так и уровню преподавания. Собственно, и статусу учащихся. Потому что учащиеся совсем по-другому себя чувствуют.
То есть получается, что в 87-м году произошло, хотя в 63-м...
89-м.
То есть в 89-м году произошло вообще серьезные перемены, да, в преподавании, и статус повысился, и, в общем, качество обычно это время называют временем ухудшения всегда. А у вас это, в общем, этого нет.
Да, когда все рушилось, мы, наоборот, улучшили свои позиции существенно, и, в общем, был сделан рывок такой хороший.
Вот у меня, Валерию Васильевичу, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы все эти годы с ребятами работаете, да? Скажите, пожалуйста, отличаются ли вот ребята, которые были, ну, там, не знаю, в 69-м, там, не знаю, в 75-м году, от тех ребят, которые сейчас учатся? Есть какие-то различия? Как они относятся к учебе?
Нет, отношения, если говорить об отношении к учебе, то нужно иметь в виду следующее, что к нам поступают ребята, которые уже проявили интерес.
Их по олимпиадам отбирают, да?
Отбирают по олимпиадам, или они просто узнают из журнальной их публикации об интернате. Мы публикуем вступительную работу в «Кванте», как правило, в газете «Математика». Главное, что к нам приходят ребята, уже проявившие интерес к изучению той или иной, ну, как бы, науки, дисциплины.
И не только интерес, а вообще показавшие какие-то способности, да?
Ну, и выдержавшие конкурс.
Да, 12 человек, да?
Да, это же надо выдержать конкурс. Причем это же в масштабах всей России. У меня, например, в классе есть девочки с Южно-Сахалинска в этом году. Поэтому это в масштабах всей России происходит, и конкурс в масштабах всей России, а не только среди москвичей, как бы.
Так вы москвичей вообще не берете, как я понимаю?
Или раньше по положению о школе мы вообще не имели права брать москвичей.
А сейчас?
В период перестройки, когда нам было трудно, и надо было ремонтировать общежитие, и надо было выживать, пошли на то, чтобы принимать москвичей. Сейчас есть москвичи, но их очень мало.
Мало, да?
Мало.
То есть они не выдерживают конкурс? То есть вы бы брали и больше? Или
да, просто... Москва с Россией состязаться пока в области точных естественных наук не может.
А ребята, вот сам интерес к учебе тот же самый? Вот как? Или вот как вам кажется?
Интерес тот же самый. Подготовка немного хуже.
Вот сейчас хуже
подготовка. Да, у новых. Но это не беда школьников, это беда нашей системы народного образования.
И вы это видите?
И мы это видим.
Скажите, а вот много говорят о неком таком практицизме вот современных ребят. Ну, и в этой студии говорили многие преподаватели, люди говорят, что вот даже хорошие ребята изменились. Они там, ну вот как Александр Личевский говорил, да, что, к сожалению, вот такой практицизм, ну, люди охотнее идут на те специальности, где можно заработать. Не секрет, что то, что вы перечислили, да, даже люди с именами вынуждены зарабатывать, там, не знаю, поездками за границу или вообще уезжать за границу. Вот это как-то сказывается на ребятах?
Ну, конечно, есть этот меркантилизм, и особенно в молодой среде. Но вы представьте себе, приезжает человек из провинции в Москву, в этот монстр. Город-монстр, где масса соблазнов и так далее, и так далее. Конечно, не все выдерживают эту нагрузку просто мегаполиса. Это, раньше он жил в семье и как-то под надзором родителей, бабушек, дедушек, а тут он приехал в общежитие, где надо носки стирать, где надо задумать о своей еде, где нужно самому думать о домашних заданиях там, и так далее, и так далее. Не все выдерживают эту нагрузку, естественно.
А все въезды?
Да, наша школа не все обувь. Мы отчисляем. Если человек не справляется с учебным планом, и, боже упаси, нарушитель дисциплины, мы его отчисляем.
Понятно. Вопрос Дмитрию Абрарову. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот вы говорили о таком в широком смысле об интернате, но все-таки насколько это важно, ну, для поддержки, ну, талантов, да, пусть это высоко звучит, да, но все-таки многие ребята не из провинции, да, они не имеют возможности учиться, у них рядом, может быть, нет таких, вот как даже вот Александр Личевский, он, по-моему, из Московской области был, он тоже был вот удивлен, что такое количество талантливых людей. Вот эта роль интернат играет эту роль?
Да, это одна из ключевых идей, конечно, для того, чтобы дать возможности равные ребятам из провинции, не имеющих возможности по месту жительства, получить хорошее образование. Их специально вытягивают с помощью выездов на место, вот как Валерий Васильевич говорил, приемной комиссии из МГУ, и они поступают, те, кто проходит, конечно, вот это сложное сито экзаменов. Вот. Меня тут в связи с этим немножко другое беспокоит, то, что с ними действительно потом будет, потому что...
В ВУЗе?
И в ВУЗе, и самое главное, что потом будет после ВУЗа, потому что мы говорим о непрерывности образования часто вот от школы до ВУЗа, и все. А дальше, ну, дальше может получиться так, что мы готовим кадры совсем для других стран. И мы пользуем свой стратегический ресурс не на свою пользу. Вот. И поэтому, конечно, за державу, что называется, обидно в этом вопросе. Вот. И немножко задевает то, что у нас дисбаланс такой находится в управлении, выше как бы его эшелонах управления, что есть такой как бы гуманитарный переход в том, что люди, имеющие гуманитарное образование, по сути решают несвойственные им задачи. Хотелось бы вот дополнить со временем вот все-таки правильными людьми с таким, как говорят, не зря же говорят, точные науки и гуманитарные.
Понятно. То есть, фактически, если я правильно понял, то вы это культуру, вы пытаетесь в интернате воспитывать культуру мышления. В общем, это более широкая вещь, чем чисто решение математических задач.
Да, культура и свобода мышления, чтобы можно было свободно, не прям циклясь на каких-то уже известных вещах, строить какие-то модели в каких-то различных совершенно областях, чтобы эти модели... можно потом было отработать так, чтобы они были управляемы. То есть, вот в частности, наука об управлении, такая универсальная, как бы общая, которая проектируется на все остальные науки, она, по сути, точной должна быть наукой, а не гуманитарной. Вот еще раз подчеркну эту мысль. Поэтому, конечно, вот ребята, решая задачи, они, по сути, тренируют мозги на логику, на точность, на корректность постановки задач.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Михаил Соколов беседует с членом Политсовета Союза правых сил Борисом Надеждиным. А мы продолжим разговор о физико-математических интернатах после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет А-320, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. На борту находились 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Найдены тела 38 погибших. Лайнер упал в море. По одной из версий, причина катастрофы – неблагоприятные погодные условия. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли 3 военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат-контрактников, которые ехали следом на автомобиле «Урал», сообщил корреспондент «Радио Свобода». Ведутся поиски исполнителей теракта. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с Конституцией, утвержденной в октябре. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. По сообщению представителя Китая, в документе Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако в нем не содержится призыва к введению санкций против Тегерана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обнародовал глобальную стратегию борьбы с терроризмом. Особое внимание уделяется борьбе с биотерроризмом. По мнению Аннана, нынешние соглашения в этой сфере слишком слабые, а правительственные и коммерческие инициативы слишком разрозненные. Из Корякии, пострадавшей от серии землетрясений, эвакуировано еще свыше 100 человек. Всего вывезено около 1200 человек, большинство из них – дети. В поселках, частично разрушенных землетрясениями, ведутся восстановительные работы. В еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алон» и «Коралл» объявили голодовку. Участники акции протеста требуют выплаты долгов по зарплате. В Чите совершено надругательство над мемориалом жертвам политических репрессий и расколота массивная гранитная плита. Памятник был установлен в 1991 году на месте братской могилы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы говорим о роли физико-математических интернатов в советском и российском физико-математическом образовании. В студии Радио Свобода кандидат физико-математических наук, научный сотрудник вычислительного центра Российской академии наук, директор интерната имени Колмогорова с 87 по 93 год Дмитрий Абраров. И кандидат физико-математических наук, доцент МГУ, преподаватель интерната Валерий Вавилов. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских номеров телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Ну и у меня к Валерию Васильевичу вопрос. Скажите, пожалуйста, давайте немножко все-таки поговорим о том, как конкретно идет преподавание, как делятся часы, какая специфика есть именно вот в вашем интернате.
Ну, если говорить об учебном плане вообще, то он содержит 9 часов математики в неделю и 10 часов физики в неделю. В доперестроечные времена было 12 часов в неделю математики. Значит, если говорить о математике, то предметов 3. А не 2, как в массовой школе. Алгебра, геометрия и основа математического анализа, или, как мы просто говорим, математический анализ. В массовой школе алгебра и анализ объединены между собой. В классе работают на каждом уроке 2 преподавателя математики одновременно.
То есть у вас на каждом уроке 2 преподавателя математики, только математики, а физики?
И физики,
тоже
и на любом предмете по профилю. У нас есть химико-биологическое отделение, есть информационное отделение, есть физико-математическое отделение. Так вот, физика, математика, химия, информатика, биология ведется на каждом уроке 2 преподавателями. И это оплачивает Московский университет. Каждому. Это, конечно, дорогое удовольствие для Московского университета. Это делает ему только честь, что он находит средства это оплатить. Делается это исключительно для того, чтобы обеспечить индивидуальность обучения. Потому что во время урока просто подсаживаешься к человеку за парту, и решаешь его проблему, не вообще как-то из общих соображений, там, это плохо знают, это хорошо, там.
Чего он не понимает? Вы
ищете. А вот именно конкретно сидит девочка, которая не понимает там какой-то конкретной теоремы. И ты садишься и с ней разбираешься. Сидят там группа мальчиков, которые там в своей школе не учили вообще.
Ну да, некоторые там, не знаю, логарифмы не учили.
Да,
там.
Эти не учили, у них учителя математики вообще не было в школе. Вот приходится с ними как бы это пройти, не мешая при этом классу.
А сколько у вас получается на одного ребенка, на преподавателя или там взрослых, как это правильно сказать?
Ну, это жутко произносить эту цифру, потому что это...
Ну, почему жутко?
Да,
смелее.
Потому что да, это 1:4.
То есть на одного ребенка приходится
4 взрослых, да. Так скажем. Не 4 учителя, да, а 4 педагога, потому что там есть воспитатели, там есть...
Ну да, интернат, да.
Да, это интернат. Вот, это конкретно преподавание. Система лекционно-семинарская, она вузовская. То есть есть лекции, есть семинарские занятия. Система семестровая, то есть это 2 семестра, зачетная и экзаменационная сессия.
То есть каждый раз, да, ребята?
Каждый раз.
То есть 4 раза ребята,
да,
сдают?
Если он на 2-годичном обучении, то он 4 раза сдает сессию. У нас еще есть 1-годичное обучение, но 2 класса всего. В каждом классе немного школьников. Обычно так 20-25 школьников в классе. Теперь, ну, что-то мысль потерял.
Ничего. Ну, Дмитрий, может, дополнит.
Дмитрий... Знаете, я хотел, да, да, дополнить, что важно следить еще за тем, чтобы... гуманитарные науки преподавались тоже очень хорошо.
Тем более, если вы говорите о том, что люди должны управлять страной.
Ну да, но вот, конечно, известно, что гуманитарий, он не так ценит и не так понимает важность, естественно, научного образования, но в среднем, конечно. В то же время большинство людей источных наук, они понимают, ну, в среднем, опять же, лучше ценность гуманитарного образования. Вот.
Ну,
и еще со времен основателей классиков, как и в Новосибирске, то есть Лаврентьева и позже Каптюга, который тоже все это помогал интенсивно очень организовывать, они особое внимание обращали на то, чтобы занимать школьников культурой. Вот. В частности, они вот организовывали после уроков музыкальные вечера, Колмогоров привозил имеющиеся у него картины, показывал, у него очень неплохая коллекция была. Вот. И, конечно, спорт. Вот. Все это вместе создавало вот такую вот ауру в течение 24 часов. Мы, вот я тоже там просто учился и помню.
А вы учились так, в этом же?
Да, я тоже учился. Я тоже не из Москвы, но из ближайшего Подмосковья. Я помню вот весь этот клубок, непрерывный клубок загруженности, потому что, конечно, да, задачи, физика, математика, все это бьет по мозгам, особенно вот я, как и многие, был недостаточно подготовлен к этому уровню преподавания, вот, но потом...
Подтягивались.
Нас, да, 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 в процессе подтянулся, и нас культурно подтягивали, если так можно сказать, очень мощно. Вот я за то, чтобы был хороший гуманитарный блок, это важно.
Понятно. Вот Алексей из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Алексей.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я учился в 1953-54 годах в московской школе 69. Это бывшая собачья площадка. Это у Арбата. И там преподавал Александр Абрамович Шершевский, который потом перешел работать вот в ваш интернат. Мне хотелось бы, если у вас есть какие-то воспоминания о нем, чтобы вы рассказали, как он преподавал. Но вот в нашей школе, которая была очень сильной, там, скажем, из 100 человек 40 медалистов было, он перевернул представление о методах познания математики, методах подхода к решению и вообще методах мышления, которые потом вот мне в жизни очень пригодились. Ну, например, он вызывает лучших отличников и говорит: «Реши задачу». Тот решает, он говорит: «Садись два». Здесь есть два изящных или красивых метода решения, а ты их не знаешь. После этого, значит, надо было приходить в чине рядового на воскресные занятия и за час решать порядка 40 примеров, там в три строчки Ларичев и потом по тригонометрии, забыл, как уже называется. Во всяком случае, это мы ходили на все олимпиады, обязательно математические, и вот методы решения в классе, там он тоже и обсуждения давал, и там все докладывали, и стихи писали там на всякие теоремы или там бином Ньютона и все такое.
Спасибо вот. Большое. Ну вот вы уже рассказали про Александра Абрамовича. Мы сейчас попросим тогда, чтобы Валерий Васильевич тоже может. Вы можете что-то о нем сказать?
Не, ну это легендарная личность и в интернате, и не только 69-й школы.
Шершевский, да?
Да, Шершевский. И, ну, подход, такие подходы, как только что было рассказано, в интернате не практиковались, но, по крайней мере...
За правильно решенную задачу два не ставили, да?
Да, по крайней мере, я этого не знаю, хотя это было на моих глазах. Но это легендарная личность, его, он был привлечен специально Колмогоровым для работы в интернате, и не только для работы в интернате, но и в системе Академии педнаук тогда Советского Союза, и для написания и апробации новых школьных учебников.
Колмогоровских вот этих самых, да?
Не только колмогоровских, и других авторских коллективов тоже. То есть он выступал таким широким экспертом по линии Академии педнаук. А сама наша школа в некоторой степени была экспериментальной площадкой. Так что мы ценим, и вот в моей недавней публикации я пишу о Шершевском, вот буквально неделю назад вышла большая статья, там есть фотография Шершевского.
Понятно. Вопрос Дмитрию Абрарову. Скажите, пожалуйста, тут вот на пейджер пришло, расскажите про выпускников. То есть, ну, так как вы отбираете лучших из лучших, да, каковы их судьбы после получения высшего образования, ну, вашего образования и высшего?
Ну, вы знаете, раньше судьбы все были более-менее одинаковые. То есть мы все распределялись в итоге после окончания, естественно, научных институтов или там университетов в так называемые ящики.
Не, ну или институты Академии наук.
Или институты Академии наук, или кафедры вузов, где мы преподавали. Ну, вот так. А сейчас спектр расширился. Есть совершенно удивительные судьбы. Вот, среди них даже вот олигархи есть, есть и губернаторы, есть и мэры крупных городов. Но я не называю, если конкретно спросят, под пытками, может быть, отвечу.
Под пытками где?
Не будем уточнять. Понятно. Вот, но говорят даже, вот председатель Центробанка тоже выпускник, но раннего периода.
То есть ваши везде?
Наши везде. Президента еще нет нашего, к сожалению.
А, вот понятно. Скажите, пожалуйста, а помогают выпускники, кстати? Помогают они, ну, раз они там олигархи, я не знаю, там, или нет? Или все-таки... Да, Валерий Алексеевич, пожалуйста, это к вам вопрос.
Не, ну, безусловно, помогают выпускники, и серьезно.
А чем? Чем помогают?
Ну, в основном деньгами, но...
Это хорошо, кстати.
А почему плохо? Это замечательно. И дай бог, чтобы помогали побольше и в будущем. Мы низко им поклонимся и призываем помогать. Но нужно сказать следующее, что пару лет назад был создан такой клуб выпускников ФМШ Колмогорова.
Да?
Да, и он функционирует 2 года. Есть ассоциация еще выпускников, которая тоже функционирует. И, то есть наши выпускники, их около 7 тысяч сейчас.
Вот за все годы, с 63-го года,
да? Годы, да. Они пытаются не только финансово помочь, но и где-то организационно провести какие-то мероприятия, встречи, поздравить учителей с Днем Учителя, дать какие-то премии, провести там день рождения Колмогорова или еще что-то такое. То есть вот так сказать, выпускники объединяются вокруг помощи школы, самой разнообразной.
Ну, это хорошо.
Замечательно. Просто замечательно.
Дмитрий Абраров, вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот 7 тысяч человек, да, вышло из такого. Вот можно говорить, что существует некая такая, ну, школа, только не в смысле, что как заведение, а все-таки есть какой-то дух у этого вот учебного заведения и какая-то специфика, вот чего нет в других местах?
Да, конечно, есть. Это не только нашего интерната касается. Я вот тесно знаком с новосибирским интернатом. Собственно говоря, вот занятие наукой, укрепление лба очень сплачивает людей, вот, особенно в условиях тесного совместного проживания. Вот. И приятно, что потом люди, выходя в большую жизнь, они умеют не только адаптироваться к разного сорта проблемам, это актуально сейчас особенно, при поисках работы, хорошего места и так далее. Тут, может быть, не столько меркантильный, как бы, аспект имеет место. Это просто, ну, вопрос собственной самореализации, конечно. Вот. Эти ребята, они умеют ставить задачи, умеют решать. Вот. У них есть энергетика. Дело в том, что они из регионов, они часто из небольших населенных пунктов. Они сначала штурмовали Москву, потом они штурмовали университет, потом они в хорошем смысле делали карьеру. И при этом никогда не забывают вот этого своего сообщества, своей альма-матер. Вот. И чаще гораздо вспоминают про интернат, нежели чем про тот вуз и факультет, который они окончили.
Ну, знаете, вот чуть тут в чем трудность? Все-таки в интернате ребенок живет, ну, ребенок, подросток, да, у вас уже все-таки не дети, на всем готовом, да, а попадая в вуз, даже если он, ну, понятно, он даже попал по рекомендации вашего ученого совета, ему ведь еще нужны деньги на то, чтобы жить в таком крупном городе и дорогом, как Москва. Это тоже задача, что возникает некий разрыв. Да, он поступил, а если его родители не в состоянии его, ну, в интернат они его могут послать? Они, вот это как-то тут есть какие-то решения?
Есть, конечно.
Да, пожалуйста.
Дело все в том, что саму цель, ради которой создавалась школа, это поиск, развитие и поддержка талантливой молодежи. Их надо найти, их надо научить, чтобы они поступили в вуз, чтобы они там с первых лет начинали активно заниматься наукой и прочее. Но сейчас, конечно, нужны деньги на пропитание, нужны деньги на жизнь. Не все семьи могут помочь.
И не всегда даже общежития похватает даже для этих ребят, да? Или вашим хватает?
Нет, нашим всегда хватает. И вообще в Московском университете эта проблема не стоит. Не стоит, все, да? Поступившие, все получают общежитие. Ну, как? Понимаете, вот эта идея непрерывного образования... Это только кажется, что мы их в школе отучили, и все. Ведь в чем сила школы самой? То, что там работают люди, которые одновременно сидят на двух стульях. Они и в школе работают, и в университете. Школьник закончил...
Стоят на двух кафедрах.
Стоят на двух кафедрах, или сидят на двух кафедрах, или деньги зарабатывают на двух кафедрах. Они окончили, пришли, скажем, на МИХМАТ, где я работаю. Я им читаю лекции, я им веду семинарские упражнения
на МИХМАТе.
Я руковожу их курсовыми работами, дипломными работами. Потом они поступают.
То есть они всю жизнь вас видят, да?
Именно. С некоторыми меня связывают уже больше 20 лет. Я уже их детей учу, не говоря уж о чем-то. Вот эта идея, теперь в смысле финансовой поддержки. Да. В смысле финансовой поддержки. Значит, ну, вот яркие примеры. Ну, там я вот пятерым своим прошлогодним выпускникам, они сейчас все студенты МИХМАТа, нашел возможность подзаработать деньги. Сидя дома, там, на компьютерах, создать некие базы данных, какие-то там каталоги и прочее, прочее. Это не бог весть какие деньги, но они, мы им помогаем, потому что у нас много контактов. Мы можем пошустрее, чем они, найти какие-то приработки. Там вот две девчонки и два пацана, значит, вот немного зарабатывают. А если говорить про реалии нынешнего дня, то, конечно, студенты Московского университета востребованы. И все, начиная с... Ну, не все, но подавляющие.
Многие.
Многие. Начиная с третьего, четвертого курса, где-то находят себе возможности заработка.
То есть они все-таки ребята, вот, ну, в отличие от того, что было там 15 лет назад, ребята уже встраиваются вот в новую жизнь, да, но в новые экономические отношения, хотят они того или нет.
Ну, а куда им деваться? Это раньше было самое лучшее образование у нас в стране для системы социализма. Когда все было ясно.
Физико-математическое.
И физико-математическое. Да вообще все образование.
Оно было, вы знаете, лучше. Ну, с гуманитарными науками, которых мы... Ну, все-таки...
Да не буду с вами спорить, незачем мне спорить.
Не почему, спорить?
Я сам математик, поэтому мне легче как раз говорить про математику и физику.
И мне легче, и
да. Физику. Значит, ну вот лучше. Но да. В рамках системы социализма, когда было ясно, что он идет в университет, ясно, куда он пойдет после окончания, сколько будет зарабатывать и так далее, и так далее. При рыночных отношениях уже теряется как бы эта грань. Уровень образования очень большой и очень хороший, физико-математический.
Да, до сих пор.
До сих пор, да. Но тем не менее выпускники, скажем, того же университета не востребованы обществом. Мало мест, где они могут как бы применить свои знания по профилю с гарантированной нормальной зарплатой. Поэтому как бы масса разбредается. И, ну а сколько математиков в профессиональной стране нужны?
Может, их не надо столько готовить?
Да, не так много и нужно их, профессиональных математиков, которые только внутри математики. А чтобы заниматься активно математикой, нужно иметь много свободного времени. А чтобы иметь много свободного времени, нужно иметь финансовые возможности. Значит, и вывод такой какой-то очень сумрачный получается, что надо иметь обеспеченных родителей, чтобы активно работать в математике.
Ну, или жениться на богатой невесте.
Да, либо жениться на богатой невесте. Но, тем не менее, конечно, жизнь продолжается.
Это приятно,
да,
слышать.
Вообще. Да, энтузиастов заниматься точными, фундаментальными науками хватает в стране. Более того, они активно востребованы за рубежом. Могу сказать это и по своему личному опыту. И, конечно, но вот эта неопределенность после окончания высшего учебного заведения, конечно, она многих... ну, как бы дезориентирует.
Жаль, да.
В жизни.
Вот Ольга Сергеевна из Москвы дозвонилась. Пожалуйста, Ольга Сергеевна.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотела бы задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, москвичей, детей Москвы принимают ваш интернат?
Принимают.
И скажите, с какого возраста?
10-11 класс.
Угу. И как можно связаться с интернатом?
Ну, Кременчугская, 11, адрес, а телефон приемной комиссии 445-1108.
Это московский номер?
Московский номер.
Все, вы удовлетворены, да, Ольга Сергеевна?
445-1148, да?
08.
08, да, спасибо большое, всего доброго.
Спасибо. Вам Ольга из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да-да-да.
Добрый день.
Добрый
Я
день.
Работаю в академическом институте, социолог. И мне пришлось буквально последние 2 года участвовать в 2 крупных проектах по образованию. Сначала мы говорили о доступности высшего образования, а затем исследовали, как протекает трудовая мобильность, поведение на рынке труда выпускников российских вузов.
И что?
И надо сказать, что, в принципе, мы ожидали то, что мы увидим, но, тем не менее, результаты впечатлили даже те, кто, ну, не оторван от реальности. Значит, мы столкнулись с таким массовым перепрофилированием именно специалистов из научно-производственных отраслей, там, 4-кратное сокращение попробовавших поработать по специальности физиков, математиков, химиков, биологов, всех, кто связан с изучением Земли, ее недр и так далее.
То есть, подождите, извините, Ольга, чтобы точнее понять, это что вы говорите, что значит из 100%, какой процент
остается? Мы разделили у нас была выборка выпускники с 96 по 2004 год, но мы взяли 97-й, 2000-й, посмотрели, как их протекает трудовая мобильность, что? Потому что это люди уже, во-первых, и выбор делали образовательный в новых условиях, и получили уже 5-8-летний стаж работы. И мы встретились с явлением, которое мы ожидали, массового перепрофилирования специалистов молодых, получивших образование в научно-производственных отраслях, в том числе получивших математическое и физическое образование.
Какой
Они
процент?
Все перетекают в сферу перераспределения, торговли, сервис и так далее. А какой-то минимум он, конечно, уезжает. Причем, чем более элитное образование в этих областях они получили, но при этом, если они не уехали, тем больше чувство невостребованности у них есть. Поэтому вот когда вы сказали, по-моему, ведущие, что довольно таким радостным тоном, что да, вот они уже находят себя в новых условиях, да, они находят себя в новых условиях, но вопрос, что они там находят, а главное, что находит общество и страна от того, что они себя там так находят. Потому что у нас был вопрос, насколько тесно связана ваша нынешняя работа с полученным в ВУЗе специальностью. И там оказалось, там треть абсолютно не связана, но еще 20% сказали, что достаточно близко связана специальность. А когда мы покопались и посмотрели, то выяснилось, что если он закончил, например, МАИ и работает продавцом, консультантом фирме, торгующей какими-то японскими радиорелейными станциями, он считает, что он достаточно близко, он все-таки не галантереей торгует, понимаете?
Да, Ольга, спасибо большое, да, я извиняюсь за тон, да, но вот мне кажется, что все равно хорошо, потому что, ну, мы не, если страна живет в таких экономических условиях, то неплохо, когда люди понимают. Вот у нас осталось тут полторы минуты, пожалуйста, вот Дмитрий хотел прокомментировать, очень жарко так.
В связи с этим как раз хочу согласиться с мнением вот Ольги.
Есть это так... вообще внутренняя эмиграция, она ведь гораздо больше, чем все говорят о внешнем эмиграции, а внутренняя там больше.
Да, я просто хотел в связи с этим сказать, что система образования, конечно, должна меняться тоже вслед за обществом и воздействовать на него активно. Конечно, здесь нужно, ну, в каком-то смысле... мобильно менять систему образования тоже. Может быть, нужно сначала учиться точным наукам, математике, но потом получать второе образование. Вот. И это говорит о том, что университетам, школам тоже нужно меняться. Меняться, учитывая вот проблему дальнейшего потом распределения и поиска работы. Сейчас жизнь такая, что нужно, в принципе, в качестве фундамента иметь сначала одно хорошее фундаментальное образование, а потом желательно еще одно иметь.
Ну, доучиваться, да?
Доучиваться. То есть век живи, век учись. Вот мысль вот такая.
То есть вы не видите большой беды, да, вот как в том, что люди перепрофилируются, да, как вот?
Ну, на стакан наполовину наполнен, и можно смотреть, сами понимаете, диалектически. Вот, либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Поэтому, если смотреть с оптимистической точки зрения, то наоборот, значит, человеку дается шанс дополнить свое образование новым образованием. И потом с двумя образованиями уже иметь больше возможностей и вариантов по жизни.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в передаче Дмитрия Абрарова и Валерия Вавилова. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Фильм о самолете, захваченном террористами 11 сентября. Русское искусство на нью-йоркских аукционах. Новая биография голливудской звезды Авы Гарднер. Шотландская неделя на Манхэттене. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».